Здравствуйте, это программа «Взрослые игры», в студии Андрей Ермошин. Спрос на лидеров в нашей стране непрерывно растет. От инициативы каждого из нас начинает зависеть все больше в нашем общем благополучии. В чем состоит феномен лидерства и каковы секреты харизмы? Мы обсудим с психологом, действительным членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кичаевым Александром. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Андрей.
Феномен лидерства и харизма, такие вот интересные слова, так сказать. Что же это такое? В чем состоит лидерство? И какие его составляющие? И как можно ли это активизировать? Вот эти темы я бы хотел сегодня, чтобы мы проработали как бы.
Ну, если говорить о теме лидерства, то на сегодняшний момент, и, пожалуй, это тема вечная. Хотя просто не всегда это так называлось. Вот, потому что что есть вообще лидер? Это тот, кто каким-то образом выделяется из некой группы. То есть есть некое стадо и есть вожак. Есть некая стая и есть, опять-таки, ведущий эту стаю. Вот, то есть это в первую очередь человек, знающий куда.
Голова такая, да?
И голова, и знание определенные, даже, может, интуиция еще. Сердце с головой вместе.
То есть чувствует...
Он понимает, куда двигаться.
Куда направление чувствует, да?
Куда ведем. Вот. Второе, он уверен в том, что он сможет довести.
То есть достаточной степени убежденности, и, уверенности.
Да, в своих силах и в своей правоте.
То есть он
важно.
Может знать, но не чувствовать силы, например. Это уже
советник лидера. Очень часто, кстати, некоторые умные люди, которые знают куда, но не имеющие убежденности и той самой харизматичности, они просто хороши в качестве советников лидера. То есть тот, кто стоит за его спиной и ему говорит, вот, веди туда.
Это интересно, что лидер, он тоже такой, может быть, пользуется еще и советником.
Естественно.
Это сразу мы имеем в виду.
И бывает даже наоборот, что лидер сам толком не знает, с головой у него не очень. Прошу прощения, да? Но по поводу харизматичности у него все нормально. Он может заразить, он может увлечь. И вот тогда ему просто он добирает в свою команду голову, которая ему объясняет, куда. Потом он это озвучивает с помощью там спичрайтеров, консультантов и так далее. И таки идет правильно и уверенно. Вот. И самое главное в лидерстве это, уметь... Знать, когда нужно начинать.
То есть вот нельзя, допустим, иногда говорят, лучше плохое действие, как в армии, лучше любое действие, лишь бы не бездействовать.
Да.
Но это, правда, не знаю, насколько успешный пример. То есть есть момент, да, чувство момента или что?
Да. Чувство ситуации, да. То есть можно знать, куда. Можно иметь для этого особенность вовлечения других. Но если ты не вовремя выбираешь момент, то ты обрекаешь группу на неудачу, и тогда к тебе приклеивается уже ярлык неудачника.
То ли простаивание, то ли фальстарт, так сказать, да?
Или,
это одинаково неприятно.
Раньше плохо, позже тоже плохо. То есть вовремя. Вовремя.
О, чувство времени, значит.
Чувство времени, да.
Да, интересно.
Да. Угу. Вот. Поэтому, как правило, если говорить о моих опытах, о моей практике, то я, в общем-то, всегда стараюсь как можно дольше с клиентом постоять на берегу, оценить, вот куда плывем, на чем оснащены ли мы всем и так далее, и так далее. Если у нас там карты и прочие, так сказать, ориентиры.
То есть все-таки не бросаться, как это говорят,
сломя голову. В стихию, да. Да. Вот так.
Интересно, значит, вот лидер, успели мы узнать, это человек, который чувствует направление, имеет уверенность и знает момент, определяет момент.
Да. Да.
И откуда же все это берется? Кому дано?
Ну, я, например, твердо убежден, что лидеры лидерами рождаются. То есть сам факт того, что из сотен тысяч сперматозоидов именно мы достигли желанной цели, не знаю, там, растолкав локтями, пробили себе вот то самое место потом в итоге под солнцем. Это говорит о том, что у нас есть и энергетика, мы знали, куда.
То есть все, кто живы, те уже в общем
лидеры. Те уже априори лидеры.
Ясно.
Да. Вот. Другой вопрос, что когда мы появились на этот свет, в силу обстоятельств, там, болезни, гнет окружающих, неправильное воспитание и так далее, лидерские качества в нас начинают потихонечку нивелировать, убивать. Вот. И, к сожалению, большая часть из нас до сознательного возраста уже приходит в качестве не лидер.
Вот. То есть ведомый кто-то такой.
Ведомый, да? Жертва. То есть как бы герой-жертва, да? Или антилидер-злодей. Это тоже харизматичен, силен, но
не
он
нашел
разрушающий.
Своего, да. Здорового пути, так сказать, да,
жизни? Да, он пошел вопреки. Вот. Поэтому, если говорить о том, кому дано, я считаю, что дано всем, но просто справились ли мы с этим шансом, и, к сожалению, увы, не все.
Но вот лидерство – это такой единый конгломерат? Или вот есть лидеры, например, мы знаем лидеры среди музыкантов, среди художников, это ведь тоже по-своему лидеры?
Да, да, это ниша. Вот одна из особенностей…
Не только в политике, я хотел сказать, да.
Да, да. Одна из особенностей лидерства – это найти правильно свою нишу. То есть в чем ты можешь быть лидером? То есть я, например, могу быть лидером, условно говоря, в музыке. Там у меня абсолютный слух, у меня там техника идеальная. Но лидер во дворе будет меня бить. Я буду там, я буду жертвой. То есть в той роли я буду ведомый. Или там еще в каких-то других ролях. То есть, но если я буду знать про себя, что вот оно здесь-то я лидер, и буду об этом помнить...
Соответствующую группу все надо подбирать. Ты будешь лидер.
И группу подбирать. И главное, не забывать о своих достоинствах. Что я всегда рекомендую. Что я считаю, что люди успешные всегда помнят о своих победах. Люди неуспешные о своих поражениях. И вот главное это знать, что все-таки в чем-то ты, да, лидер.
Ну да, даже если вот тебя... Вот недавно у меня был мальчик один в первом классе. Видно, что очень умный мальчик. Но его бьют и катают по полу и так далее, и так далее. И вот действительно он такой стойкий, не поддался пока так прям вот, чтобы совсем потерять достоинство там и все прочее. Говорит, что мне делать? Уж не пойти ли в карате заниматься, там еще что-то. Ну вот тоже я в разговоре с ним говорю, ну ты понимаешь, что это их способ самоутверждения такой, ну, да. Вот этих мальчиков, у которых маловато ума, по сути дела. Видимо, тебе надо искать свой путь, стать лидером, ну, другим. Но пока тяжелые времена для него настали, действительно, пока.
Ну вот здесь как раз и нужен психолог, который ему будет все время в нем поддерживать вот дух.
Знание, что он на самом деле не только хороший, что он талантливый, ну, по-другому талантливый. То есть, вот это просто мы сейчас попутно, может быть, но упомянули тему, что лидерство, оно, в общем-то, значимо ведь по группам в каком-то отношении. Есть абсолютное лидерство, мы к нему вернемся, я думаю. Это вот то, что называют харизматические личности, которые ведут людей, ведут, ну, не толпы, но там массы, скажем, или народы, там, или партии. А есть все-таки, наверное, феномен вот такого интеллектуального лидерства, эмоционального, я не знаю. Все-таки это ведь тоже, по сути дела, человек, который играет первую скрипку.
Властитель дум, например.
Например, да?
Да.
Там вот, ну, Солженицын у нас. Вот.
Философы, или там... мудрецы, это они лидеры, но они духовные лидеры.
Толстой, Толстой, например, да? Такой. Все-таки мы его понимаем как определенного лидера.
Да, да. Вот, значит, здесь очень четко как раз вы уже об этом сказали, что есть лидеры политические, есть лидеры в бизнесе, есть лидеры в духовности, в культуре, или там гуманитарные лидеры, их так можно назвать. И как раз самое главное, чтобы человек знал, в чем конкретно он лидер. Потому что если в его голове лидер обязательно должен всех бить и там такой быть фактурный и так далее, то, и значит, я не лидер, у него по этому поводу появляется комплекс, там самооценка понижается, и уже
то
все.
То есть он пытается копировать.
Быть лидером не там, где надо, где он может.
Другого человека, вместо того, чтобы быть собой и прославиться, так сказать, и укрепиться. И
на своем поприще.
Лидером именно на своем поприще.
Да, да. Потому что часто вот тот самый лидер политический, который был во дворе таким вот забиякой, хулиганом, он постепенно, скажем так, приобретает черты, ну, такого харизматика, вот то, о чем мы говорим.
То есть и внушающего уважение, или страх, или что-то такое.
И желание подчиняться. И желание идти за ним. Вот. Но если ему не дать возможность реализоваться именно в политике, условно говоря...
Может, да, понять, что он никчемный, да, например?
Да, и сказать, что вот занимайся, условно говоря, там, пиши книжки...
Математикой.
Да, все, он тоже перестанет себя считать лидером.
Кстати, тоже вот вспоминаю один случай молодого человека, который... Видно, что он очень энергичный, живой, талантливый. Он очень в футболе, он прям, ну, чувствовал себя... Ну, просто он голы все, ну, там, забивал. Но ему родители говорят, это не то. Вот ты должен быть другом молодцом. А там он не был молодцом. В учебе, например, он не был молодцом. В итоге у него жутчайший комплекс, от которого он 15 лет чуть ли потом не выкарабкивался. Хотя он не дефективный абсолютно, но себя он именно воспринимал так.
Это вот то самое окружение, о чем я говорил, что мы, к сожалению, все-таки родителей не, или к счастью, я не знаю, не выбираем. Ну, в некоторых случаях к счастью, в некоторых, к сожалению, да. И их сценарии родительские, они на нас проецируют, но не всегда они успешны. И что есть школа? К сожалению, большая часть учителей — это не те, кто пришел в нее по призванию.
Не те, кто развивают, да, детей?
Да. Это просто им нужно было чем-то в этой жизни заняться, и они, люди сами, неуверенные в себе, сами не имеющие правильного представления о том, что есть хорошо, что есть плохо, что эффективно, что неэффективно, они учат своему сценарию детей, они выхолащивают лидерское в детях. И вот, в общем-то, плодят вот такую массу, в общем-то, посредственности, к сожалению.
Ну, сразу возникает вопрос о противодействии, да, вот этой тенденции, вы сказали, что общая тенденция такая, что дети, они все в чем-то могли бы, вот они в чем-то себя проявляют же, каждый ребенок,
да.
А потом куда-то девается это. Вот как это увидеть, как это поддержать?
Ну, естественно, если над этим начинает озабочиваться родитель, то он должен, конечно, идеально отвести к психологу, к хорошему психологу, чтобы тот смог сделать такую раннюю профориентированность. То есть, как минимум, это технарь или гуманитарий. Это человек экстравертен, то есть он коммуникатор, или он вот такой, будет будущий программист, там, какой-нибудь
изобретатель
такой.
Изобретатель какой-нибудь,
да? То есть он вещь в себе, и, может быть, это его стезя. И тогда, естественно, поощрять именно этот вид деятельности.
Ну да, и не корить его за то, что он, допустим, там...
Если он не хочет играть
там полчаса,
в футбол,
например,
да? То и не надо. Если он тормоз, как это говорят, то это может быть, он просто будущий Эйнштейн. Он просто в своих мыслях там бывает все это до... Аутизма, конечно, доходит, но вот я всем всегда рекомендую очень бережно относиться к так называемым недостаткам своих детей. Потому что именно в них чаще всего зерна их гениальности, таланта и будущего лидерства вот локального.
Ну вот мне нравится этот, как это выражается, дискурс, так сказать, это направление разговора.
Мы оба специалисты, мы знаем, о чем говорим.
Ну я-то слушаю с интересом, потому что это ваша именно область. И вот это внимательное отношение ко всему, что есть в человеке, да, все-таки важно. И нельзя каждого отстраивать под абстрактный идеал, да?
Конечно.
Все-таки вот
конечно.
Есть неповторимость человека, которая и есть главное сокровище, которое, вот, как алмаз, которому можно придать огранку.
Да, да.
И вот уже, если говорить вот о все-таки способах, да, способах поддержания, это вот профессиональные, да, есть же способы вот, определенной работы, направленные на то, чтобы или мы вот сейчас говорили о детях, их выявить как-то. Ну, наверное, и взрослые уже люди, кто успел, сохранился, все-таки не совсем оказался забитым или, так сказать, закатанным, так сказать, в асфальт, так сказать, да? Uh-huh. Ну, не в закат, а выровненным таким. И что же, как такие люди приходят к мысли? Вот что, вот обращаются, есть такие обращения, скажем, вот помогите мне или раскрыться, или там вот проявить себя как лидер. И какие... приемы, вот меня начинает интересовать, вот с вашей точки зрения здесь уместны, какие подходы?
Ну, у меня был случай, когда ко мне обратился человек, работающий в магазине запчастей, продавцом. Значит, он обо мне узнал совершенно случайно. Он прочитал мою статью в одном из изданий, по интернету меня нашел, мой сайт, и вот вышел. Ну, у меня достаточно, я достаточно дорогой специалист, он накопил денег, он там видел. Вот. В общем, в нем было первое, это не неудовлетворенность тем, как он живет. В статье как раз было о том, что с этого и начинается путь в лидерство. Это первый шаг. Это понять, что дискомфорт. Вот он это почувствовал, понял, что вот ему нужен, он сам не сможет вылезть. Вот. И, собственно, вот то, что он готовился к нашей встрече, он деньги там как-то...
То есть,
вот,
по сути дела,
это был первый его шаг. На пути к лидерству.
Делал нечто важное, да?
Да, да. Вот. После этого мы как раз и стали определять, в какой же нише он мог бы самореализоваться. Но учитывая то, что самореализация – это практически уже путь к личностному такому, к личностной идентификации, есть такие устойчивые, в общем-то, термины. Ну, то есть это то, что человек находит сам себя, скажем так. Вот. Мы долго искали, мы и пробовали его творческие какие-то особенности, его научные. К сожалению, там такого ничего яркого не было. И понял, что все-таки его призвание – это бизнес. Он... Поскольку он поднаторел вот в магазине этих запчастей, как коммуникатор, он так научился понимать спрос, чего ждут и так далее. Вот. Он просто стал для начала искать места, ну, тот профиль, который ему был бы более интересен. Выяснилось, что это продукты, ага. То есть не запчасти, там ему скучно было. И вот он через как бы вначале вошел в структуру, там очень быстро сделал карьеру, дошел до топ-менеджера. И буквально за 3 года он уже стал руководителем крупной сети, ну, наемным. Вот через еще какое-то время, там примерно около 2 лет, он уже стал совладельцем. То есть вот он себя реализовал в бизнесе, но... Первый шаг – это то, что он понял, что так жить нельзя. Второй шаг – он стал что-то делать для того, чтобы выбраться из болота, когда он себя именно там ощутил. Третий шаг – ну, на его пути я встретился, но это бывают и другие люди, это бывают книги, это бывают мудрые какие-то советчики. Вот. Это, конечно, желательно воспользоваться чьим-то опытом, чьей-то морально-психологической поддержкой. Вот. И дальше – это вот та самая уникальная для него ниша. Вот. Но талант бизнесмена – это тоже талант, в общем-то.
Ну, конечно, это ведь чувствовать, где не хватает чего-то,
это
куда надо доставить.
Да, это пробивные способности, это там много качеств. Вот. И вот у него все это оказалось, но просто в качестве вот, винтика он был не востребован. Он не мог себя даже полностью реализовать. Там над ним посмеивались, там какие-то были...
Ну, то есть что, даже среда его немножко выталкивала из себя?
Среда его гнобила.
Кстати, это интересный аспект, да?
Да.
Что надо правильно воспринять гнобление средой.
Что вот это среды, вызов. Это вызов.
Что это говорит, среда говорит, ты не наш, да? Примерно так.
Ты не наш, и это индикатор, значит, выходи быстрее оттуда. А, к сожалению, большинство мирится с этим.
И наоборот, они... еще переживают из-за
этого. Да, и они говорят, как бы мне подстроиться, как бы мне убрать все свои яркие грани, чтобы я встроился вот этим вот самым кубиком туда.
О. Вместо того,
чтобы эту понять, грань бережно донести.
Подсказки тебе идут от
конечно.
Людей, что ты кто-то еще, другой человек, да?
Да, я обычно в этом случае использую метафору гадкого утенка. И, кстати, вот он именно на эту метафору, и она его и зацепила. То есть, да, вот сейчас все над ним посмеиваются, его там не воспринимают как своего, потому что он действительно, он не свой, он из другого теста. Вот, но вот полет еще впереди.
Ну да, он еще не знал об этом, да,
всерьез? Да, он чувствовал, но не знал, да.
Да, это интересно, вот из гадких утят в лебеди.
Угу.
Вот было упомянуто таланты в бизнесе, в политике, это разные, да?
Да,
вещи.
Все-таки политика – это больше работа с общественным мнением, с общественностью, а бизнес – это деньги, это... продукция, там нужно быть, ну, есть так называемые соционические типы, то есть если это человек сенсорик, то есть который хорошо ощущает себя здесь и сейчас, то он в политике, как правило, не очень, а вот в политике скорее интуит. Хотя в бизнесе, опять-таки, смотря какая позиция. Если ты владелец, там, может быть, как раз ты, это уже политик практически, то там как раз сильная интуиция нужна, чтобы ты мог мыслить стратегически, там, как-то масштабно. Вот. То есть я, опять-таки, тоже очень часто мы с клиентом обсуждаем примерный потолок его. То есть вот я могу ему сказать, что с таким набором качеств, если их не менять, вот примерно до этого уровня, до этой позиции, в этой сфере ты можешь...
То есть дорасти. У нас уже такой взгляд наметанный образуется.
Ну, он не то чтобы... Ну, иногда мне удается быстро угадывать. Иногда путем анализа. Мы просто его опыт анализируем. Мы анализируем его особенности характера, психотипа и так далее, и так далее. И это нам дает уже, ну, некое предвидение того, что его ждет и в какой срок он может этого достичь.
А вот если говорить вот о лидере в таком, в прямом понимании...
Лидера политического, да?
Ну да, такой вот человек, который
исторический
ведет, да, ведет массы, так сказать. Есть такое понятие харизмы. Вот что входит в состав этих качеств, которые в итоге делают человека действительно персоной, поведшей людей? Хорошо, когда вы лучше в хорошем направлении, конечно, да?
Да.
Но тем не менее, вот в чем...
Ну, вот
харизма,
здесь...
тайна харизма. Есть такое понятие, нет? Секреты харизмы.
Да, ну, с греческого это притягательность, харизма. Значит, я мог бы сказать так, что есть две группы лидеров. Это то, о чем вы сказали, что куда поведет, неизвестно. Есть лидеры и есть антилидеры. То есть, если брать архетип, например, герой и бунтарь, да, тот же Ленин, он, в принципе, как лидер был бунтарем. Поначалу разрушал. Потом, когда у него все получилось, он стал героем. Но потом, через 70 лет, его снова причислили к бунтарям. Такая вот спираль историческая. Вот. То есть понятие конструктивности или деструктивности, они тоже исторически их нужно оценивать. Потому что если бы мы сейчас с вами беседовали в 70-х годах, мы бы Ленина точно в герои бы зачислили.
Сейчас мы все-таки за народ его... шел, так сказать.
Да, сейчас мы его в бунтари, что он там страну остановил в развитии, там много других вещей. Вот, поэтому это если говорить о его уже, ну, результативности. Теперь если говорить о личностных каких-то особенностях, это то, о чем я говорил до этого. Лидер обязательно должен быть неудовлетворен реалиями и своим местом в этой жизни. То есть у Ленина были тоже комплексы по поводу того, что он не светский. Брат у него был тоже государственным преступником. Это сказалось на его карьере. Он понимал, что высоко он не дойдет. Плюс еще были там определенные убеждения. Вот. И так далее, и так далее. Все это сформировало его бунтарский дух. Но вот в отличие от лидеров таких, знаете, харизматиков, все-таки Ленин, он поначалу, ну, он, конечно, был достаточно красноречив, то есть вот в нем харизма...
Заразительность была.
Да, в нем была харизма скорее вот для, так вот как сейчас говорят, для middle-класса. То есть я вот думаю, что если бы он начинал свою карьеру вот с теми, кто в итоге его
вознес, так сказать,
вознес, там бы он был бы неубедительным, учитывая, что у него были проблемы с дикцией. У него он, слова у него были заумные. То есть на ухо пролетариата и крестьян, особенно все-таки пролетариата, да, это движущая сила, это не ложилось бы. Но он вначале создал вот ту самую группу, команду, группу единомышленников, которые его понимали и принимали именно этот его
язык, так сказать, да?
Язык и систему условности и так далее. И вот дальше они уже на местах стали все это дело. Поэтому вот если говорить о Ленине конкретно, я не считаю его, я видел некоторые хроники, он все-таки как трибун, он, ну, не для масс. Он не для масс. И слава богу, что в те времена не было телевидения. Вот если бы я работал против него, я бы обязательно его снял на ТВ, всем показал, и, думаю, сторонников бы у него поубавилось.
Вот. Понятно. То есть это именно из уст в уста, когда, то есть, творилась эта легенда, нужная народу в тот момент, да, используя из того, что было, так сказать, да,
да.
Сотворила и то, что...
Это вот то самое сарафанное радио, слухмейкеринг, так как сейчас это говорят. Да. А знаете, мы все в школе учили «Ленин и печник», да, это именно, он не харизматичен, вот его печник, его не принял за лидера, и только... сработала история, что он Ленин. И вот тогда он в нем его признал. То есть вот опять-таки ни невербалика, ни имидж Ленина были лидерскими. У него просто была уже правильная история.
Ну вот что касается Сталина, это другой тип лидера все-таки.
Да, Сталин тоже, он дошел до масс, уже будучи генсеком. Все-таки он начинал как серый кардинал, который стоял за лидером. То есть у него с харизмой тоже проблема. У него тихий голос, у него невыразительная пластика, мимика. То есть он сделал вначале, опять-таки, вот ту самую команду, ее подчинил, и уже когда он вышел на широкие массы, уже его заочно полюбили. Благодаря тем
заочно.
Легендам.
Да. Заочно, значит.
Да. Вот. А если говорить о лидерах таких вот харизматиках, я бы назвал генерала Лебедя. Вот действительно, там было все. Там был низкий голос, вот, там такое неторопливое движение. Язык, все время какие-то шутки, прибаутки. То есть вот для народа это
образность
в ухо,
такая,
да, в ухо все очень хорошо вкладывалось. Такое квадратное лицо. Вот. Плюс еще бэкграунд, история хорошая. Вот генерал там сражался и так далее. Вот. То есть вот это как раз один из немногих харизматиков по-настоящему. Но вот он как раз хорош именно для общения с массами, но плох для аппаратных игр.
Поскольку там нужна больше
гибкость,
изворотливость,
да,
даже скорее, да, чтобы, или, по крайней мере, вот тонкие процессы отслеживать приходится.
Ну,
да?
и просто нужно понимать, что происходит. Все-таки Лебедь, он скорее, вот он генерал, он мог в целом понимать ситуацию, а какие-то тонкости уже...
Ну да, да. Ну и вот лидер и начальник — это не одно и то же.
Да, естественно, это то же самое. Ну, бывает, что в начальнике сочетается формальный и неформальный лидер, но чаще, особенно в периоды назначений, вот как у нас в СССР было часто, когда номенклатурный товарищ просто из одного кресла в другое пересаживался, он был просто начальник. Но он чаще всего не мог быть таким, не мог воздействовать силой своей харизмы, своего обаяния, своей увлеченности, там, красноречия.
То есть просто вот место делало человек, так сказать.
Место, да. И, кстати говоря, вообще деньги и власть, они на самом деле харизматичны. То есть человек, заняв определенную должность, он уже на себя, вот так же, как Сталин, он на себя переносит некую таинственность, всемогущественность. И в массах начинается такой пиетет, такой, то есть
уже его
некая избранность.
Ему уже одаривают
заочно.
Его,
да? Да, у нас тоже были вот недавней памяти лидеры, которые вначале все воспринимались как бесцветные, потом вдруг в них стали разглядывать какие-то особенные качества, говорили, что он харизматик. То есть, и кстати, получались метаморфозы. Человек таким постепенно
образом
становился.
Формировало, да, ожидания людей, видение людей.
И он им начинал соответствовать, вольно или невольно. Вот. То есть неформальный и формальный — это, конечно, все-таки немножечко разные вещи. Вот в малых группах это четко отслеживается.
Ну и вот если бы мы еще немножко поговорили о лидерстве в семье, лидерстве в бизнесе, вот здесь в чем специфика этого феномена?
Это даже некий парадокс. У меня так получается, у меня есть ряд клиентов, крупных бизнесменов, мужчин, которые, их подчиненные, их партнеры воспринимают их достаточно харизматично. Они такие вот уверенные, такие все так, вот у них увесистые слова, движения значимые. Вот. Но в семье половина из них, скажем так, они не лидеры. Там так называемый этот архетип стервы. Вот. Приходя в семью, они сразу преображаются. Но это еще и компенсационные. Им даже хочется, чтобы кто-то ими покомандовал. Им сказал, вот это, сюда ходи, туда не ходи. Вот какие-то такие вещи. И действительно шла такая метаморфоза. Он становился на какое-то время подкаблучником. Более того, ему даже это нравилось. Вот. Но потом, переступив порог дома, он снова возвращался к своей лидерской ипостаси.
Да, это занятно даже.
И женщины, вот, например, есть у меня, опять-таки, клиентки бизнес-вумен, вот, они лидеры на работе и дома. Им очень часто их, ну, одна из типичных проблем, что муж как-то уже постепенно подчиняется ее воле, и он перестает быть для нее интересным, он как-то вот вписывается в ее правила, а ей это, она от этого устает.
Даже ей этого и не нужно, да?
Да, да. Она хочет крепкого мужского плеча, там, чтобы было на кого опереться и так далее. И вот это лидерство у нее вынужденное, оно превращается в некую обузу, и в итоге приводит к разрушению семьи.
То есть, вот как. Тут ведь еще интересный аспект, что лидерство – это все-таки лидер, как говорят, короля делает его окружение, да? Вот если упомянули о семейных отношениях, то жены, ведь это вторая часть лидера. Иногда воспринимают вот одного кого-то, да? Хотя на самом деле, ну, Михаила Сергеевича Горбачева часто воспринимали не иначе, как в паре с Раисой, да, Максимовной, так сказать, да? Вероятно, феномен его, так сказать, вот во многом, ну, можно сделать предположение, не знаю, как вы на него отреагировать, что был связан с наличием такой фигуры рядом с ним, который... Да. То есть это я к тому, что, может быть, надо лидера рассматривать не только как единицу, а как
команду,
как некую силу, которая сложилась, да, вот так вот воедино. И жены лидеров – это часто вторая часть лидера.
Это работа. Быть женой лидера. Да, вы знаете, я недавно совсем работал с супружеской парой, где как раз жена, практически будучи, ну так, мягко скажем, более интеллектуально продвинутой, она как раз и выступала в качестве серого кардинала, тайного советника своего мужа. Она ему озвучивала все тезисы, которые он потом транслировал подчиненным. Она ему говорила, что ему нужно делать, как устранять там конфликты в своих структурах. Как это. Она была его имиджмейкером, она его одевала. То есть не была, есть.
Да-да.
Вот. И, по сути дела, если бы не она...
То большая часть его успеха связана с ее участием.
Практически она вот та самая боевая подруга, которая из лейтенанта сделала генерал. Вот она шла, они еще со студенчества шли вместе, и вот она его все время... К ней он относится, ну, вне, так сказать... публичности достаточно так вот бережно, скажем так. Вот, он понимает, хотя вот у них...
Кстати, хорошо, потому что бывают случаи, когда заносится некий вот муж, например, там, как это, есть такое слово, поднялся, возвысился, и потом...
И стал неадекватен.
Это все я сделал, причем здесь ты. И, но, конечно, это большая глупость, по-моему.
Это и глупость мужа, и это... Я это считаю, что в этом случае расслабляется жена. Она уже считает, что это так будет всегда, перестает уже как женщина быть для него интересной. Но это уже как другая тема. Но вот заканчивая тему той пары, у них... Получилось почти так, как вы сказали, потому что в какой-то момент, когда у него появились достаточно серьезные связи, влияние, средства, он стал притягательным как мужчина, его сразу стали оккупировать, ну, так сказать, масса, да, женщин, да. А жена в это время стала уже, она решила, что как бы и так все хорошо, она немножечко там занялась своей какой-то жизнью, вот, и вот, собственно, мы с этими работали, как оживить,
ну,
вот,
да,
их отношения.
Вредный для обеих сторон,
да,
так сказать, да?
Да, 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 да. То есть это тоже опасность. Человек, став лидером, он может перестать быть адекватным с точки зрения того, кто его, кто не его, кто друг, кто враг, кому он интересен именно своей статусностью, а кому как личность.
Ну да, там же не исключено уже лесть.
Конечно, там умелые идут стратегии.
То есть тот, кто стал лидером, ему надо ухо востро держать, так сказать, да?
И нос по ветру.
Да. Ну, вы вообще бы рекомендовали, ну, по крайней мере, стремиться нашим зрителям в лидеры?
Но я не просто бы рекомендовал, я призываю.
Призываете?
Разбудите в себе лидера. Это так круто, это интересно.
Но вы себя лидером уже тоже кое в чем чувствуете?
Я думаю, что... То есть не думаю, я уверен в том, что в своем деле, как коуч, я лидер. Я не знаю, могу ли я себя считать лучшим коучем, потому что это очень условно. Это судить не специалисту, а его клиентам. Но, по крайней мере, то, что я достаточно успешно решаю проблемы тех, кто ко мне обращается, мне это дает основание считать себя очень хорошим специалистом, лидером.
Лидером, это приятно, да. Ну что ж, если бы мы уже подводили какие-то итоги, вот, и ну, не то чтобы рецепты, рекомендации есть какие-то нашим зрителям, вот эти шаги от исходного состояния, когда, может быть, не очень удовлетворен собой человек, да, к итоговому успеху. Если можно обозначить вот их еще разочек, вот в чем они?
Итак, первый шаг – неудовлетворенность своей жизнью, собой лично и, естественно, окружением. То есть это то самое пробуждение. В некоторых случаях это бывает вызов. Жизнь бросает, и мы его должны принять гордо, а не сгибаться. Вот, это раз. Второе, это понимать, что ты можешь еще, где ты сможешь быть лучшим лидером. То есть выбрать для себя правильную нишу, правильную сферу применения. То есть если ты пойдешь, я, например, не смогу никогда стать Биллом Гейтсом, потому что я ничего не понимаю в компьютерах. Вот, и там, если бы я волею судеб бы пошел в это, то я бы стал никаким программистом. Это ниша. Третье, это найти в себе, возможность не откладывать это на 90 лет. То есть начинать это как можно раньше. Этот вот путь к лидерству. Вот. Здесь часто помогают вот мудрые люди, мудрые книги. То есть те, кто уже знает, те, кто может со стороны подсказать вот ту правильную стратегию. Вот. И, наконец, это самое главное, это понимать, для чего это нужно. То есть, если у человека нет, скажем так, желаемой цели, вот как Остап Бендер. У него была Рио-де-Жанейро, это была картина, которая его мотивировала. Ради этого он горы переворачивал. То есть, лидер должен понимать, что лидер – это не просто слово, а, например, лидер – это он будет иметь некую востребованность. Его какие-то идеи получат реализацию. У него, в конце концов, будут рядом интересные, красивые люди, если это мужчина, красивая женщина будет его любить. То есть какие-то такие чисто бытовые, земные стимулы должны быть обязательно у этого человека. Именно тогда он будет хотеть стать лидером.
То есть его это будет заводить.
Конечно, это будет его мотивировать, как говорят. Да. А просто слово «лидер».
Это не самоцель, как бы, да? То есть лидерство – это естественное состояние
стать
человека.
Стать лучше, стать востребованнее.
Да. Ну что ж, Александр, я не знаю, может быть, еще что-то добавите? Уже мы близки к завершению нашей программы.
Я могу сказать, что беда многих неудачных экспериментов по созданию собственного лидерства, вот по моей практике, вернее, даже если это моя практика как психолога, мы обычно это исправляем, по опыту других, но о котором я знаю, была только в том, что человек, понимая, что ему нужно что-то менять, он все время откладывал это до понедельника. То есть мой совет всем, да-да, не ждите понедельника, начинайте становиться лидером прямо сейчас. Вот передачу просмотрели, и начинайте думать, что вас не устраивает, где вы будете уникальными, что вам нужно, какие ресурсы внешние, внутренние для того, чтобы достичь. И прямо вот тут же, что будет, каким будет ваш первый шаг?
Ну, хорошо. Ну, я благодарю за такой стимул всем нам, так сказать, раскрываться. Ну, создавать красивые вещи в итоге, так сказать, благодаря именно тому, что мы будем выявлять лучшие стороны своей жизни.
Да.
И дай Бог нам, действительно, вот благодаря этому, каждому быть лидером, ну, в своей области, так сказать, помогая друг другу и создавая такие ансамбли красивые. Потому что действительно красота совместной жизни, она, видимо, вот от соборного нашего творчества возникает.
Красота спасет мир.
Да. Во многом лидерство – это врожденный дар. Но немало зависит от самого человека, от его культуры, от умения работать с собой. Некоторые из возможностей огранки таланта мы обсудили в нашей программе. Пусть это поможет вам лучше реализовать себя. Программу вел Андрей Ермошин. Играя во взрослые игры, не забывайте о правилах. До встречи!